Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главном. Десятки человек погибли в результате теракта во французской Ницце. Жертвой теракта в Ницце стала студентка из России. Спецслужбы Франции за несколько месяцев до атаки на Ниццу предупреждали о возможности применения транспорта террориста. Исламское государство взяло ответственность за теракт в Ницце. В туротрасли ожидают снижения спроса на туры во Францию, в Ниццу конкретно. В Москве проходит траурная акция в память о жертвах теракта. Но и больницы Ниццы переполнены желающими сдать кровь в помощь пострадавшим в теракте.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Во французском городе Ницце вечером в четверг совершен теракт. Грузовик врезался в толпу людей на английской набережной, проехав несколько сотен метров по телам. Местные жители и туристы собрались там, чтобы посмотреть фейерверк по случаю национального праздника Франции и Дня взятия Бастилии. Водителя грузовика застрелила полиция. Погибли десятки человек. По последним данным, 84. Еще около 120 человек ранены. Среди жертв и пострадавших есть граждане России. Сегодня мы поговорили с теми, кто вчера был на английской набережной в Ницце, как раз в момент совершения террористической атаки. Вот что нам рассказала очевидец теракта в Ницце Ольга Рябышева.
Мы были рядом с этим событием, но не на самой набережной. Дело в том, что идет вот эта вот английская набережная, а справа от нее идет зона пляжей и ресторанов, которые выходят на море. Вот мы были на пляже, который был совсем недалеко от этих событий. После салюта, да, когда там уже все это закончилось, минут там через 5-7, люди начали там расплачиваться, расходиться, вдруг раздались какие-то сильные звуки такие странные. Я не поняла, что происходит. Крыша ресторана, она покрыта такими металлическими листами. Люди с набережной начали спрыгивать на эти металлические листы, поэтому был такой грохот. Секьюрити и там официанты начали помогать людям спрыгивать вниз. Они были очень перепуганы, и они сказали, что по набережной несется грузовик на скорости и давит людей. В это время паника началась такая, что народ побежал вообще в разные стороны. Кто-то начал, не знаю, падать на землю, закрывать голову руками, кто-то вот спрыгивал вниз. Там еще все это было перемешано со звуками петард, потому что с набережной люди запускали самопроизвольные эти салюты, фейерверки. Вот. Плюс вот этот вот грохот, прыгающий на эти железные листы людей, такой гул стоял. Люди, конечно, прыгали, плакали, были перепуганы. Те, кто вот с набережной как раз к нам на пляж спрыгивал. Нас, во-первых, там очень долго держали, нас закрыли внутри пляжного ресторана, там такие бронированные двери от наводнений. Вот там было много людей, которые прыгали с набережной, были, ну, там, с повреждениями, с какими-то травмами, там оказывали помощь. Наш пляж находился прямо напротив гостиницы «Негреско». Это практически вот рядом с... Ну, это был эпицентр. Еще было подозрение, что якобы где-то в гостиницах находятся террористы, удерживающие заложников. «Негреско» была одной из этих гостиниц, где подозревали террористов. Поэтому там очень долго нас не выпускали. После того, когда уже все это произошло, оцепление было не снято. Мы вышли, нам дали сопровождающего до парковки, где находится наша машина. Да, и мы шли мимо этого места, где все произошло. К тому моменту там уже часть трупов вывезли, там вертолеты были на набережной. Но власти действовали очень четко, что очень понравилось, то, что набережные перекрыли, все стали смотрели салют. Это просто огромная толпа. Это вот, знаете, как на Васильевском спуске. И вообще они за достаточно короткое время, они как-то очень локализовали и всех людей вывели из зоны. Я потому что удивилась. Буквально через минут, наверное, 20 уже не было никого на набережной. Она вообще была пустая, только спецслужбы. Очень быстро эвакуировали всех вот с набережной, куда-то развели по соседним переулкам. Я удивилась, насколько это было быстро, потому что толпа была огромная.
Ольга Рябышева. Ну, еще один очевидец теракта в Ницце, Михаил Прибоев, с ним беседовал Антон Лемесев.
Начинается с того, что мы с друзьями пошли, ну, как можно сказать, на фестиваль, посмотреть на салюты, на дискотеку. Нас было трое, нашли салюты уже, все было нормально, начиналась дискотека, и вдруг раздались выстрелы. Ну, мы с друзьями немножко так засмеялись, подумали, что это петарды, то есть прикол какой-то. И потом увидели грузовик этот, который просто по людям ехал. И сразу началась паника, и все люди начали разбегаться во все стороны.
Это долго вообще продолжалось по времени?
Это продолжалось в течение минут 15-20.
Ну, то есть, видимо, все просто бежали прямо, потому что некуда было свернуть, да, и грузовик, соответственно,
да,
загонял.
Все бежали не то, что прямо, все бежали от моря, вообще во все стороны. И даже несколько там людей я видел, даже просто в море бежали, прыгали в море, то есть на пляж.
А как тебе удалось другом спастись вообще?
Ну, вообще, как мы увидели толпу, нам инспектор сказал, чтобы мы отсюда убегали как можно скорее, и мы с друзьями побежали в Старую Ниццу. В течение 5 минут или 3 минут мы туда уже прибежали, там было очень много людей, я думаю, даже 1000 людей там было в Старой Ницце. И мы не могли туда выбраться около 10 минут. Там были жуткие крики, люди падали на них, наступали, женщины, дети.
Ну, то есть давка, да, образовалась?
Да. И мы не могли из Старой Ниццы выбраться около 10 минут, потому что мы как пытались только, там просто такие переулки. И мы как только находили выход, ну, толпы находили выход, мы слышали сразу выстрелы, и они обратно сразу эти толпы, то есть так было.
Ну, то есть все метались из стороны в сторону, не
да,
зная, да,
куда попасть. И не могли найти ни... Да, выход.
А саму машину ты видел, вот тот грузовик сам?
Машину, да, саму я видел.
Но она достаточно как быстро ехала или медленно?
Ну, думаю, достаточно быстро она ехала, все так резко все было.
А полицейские, они сразу появились, которые пытались остановить машину?
Да, раздались выстрелы, прям через секунд 15 сразу полицейские, это так все быстро было. Полицейские очень быстро приехали, как будто они все знали.
Да. А по ощущениям много было полиции, ну, то есть полиция, все, которые вели огонь по машине?
Полиции самой было очень много, да, было очень много машин полиции.
Ну, то есть, как я понимаю, вот в Старой Ницце как раз и собрались те люди, которым удалось оттуда убежать, и там они находились потом.
Да, даже я видел такие кадры, что некоторые люди просто в рестораны забегали, чтобы скрыться.
Это был Михаил Прибоев. Ну и рано утром президент Франции Франсуа Олланд выступил с обращением к нации. Вот запись этого выступления, которое предоставлено агентством ТАСС.
Мы оплакиваем как минимум 77 жертв, включая нескольких детей и около 20 людей, которые серьезно пострадали. Невозможно отрицать террористический характер этой атаки, пока что самой страшной формы жестокости. Очевидно, что мы должны сделать все необходимое, чтобы бороться с эпидемией терроризма. Сейчас мы находимся на высочайшем уровне операции, которая позволит мобилизовать 10 тысяч солдат в дополнение к жандармам и полицейским. Я также решил на оперативном заседании призвать в помощь оперативный резерв, чтобы помочь в работе полиции и жандармерии. Режим чрезвычайной ситуации, который должен был закончиться 26 июля, будет продлен еще на 3 месяца. Кроме того, мы воссоединим наши силы в Сирии и Ираке и продолжим прицельно бить по тем, кто ударил по нашей собственной земле прямо в их убежищах.
Президент Франции Франсуа Олланд. Чуть позже уже обратился к народу премьер-министр Франции Мануэль Вальс, и он объявил о том, что во Франции будет 3-дневный траур.
Президент республики решил объявить национальный траур в память о жертвах теракта. Он будет длиться 16, 17 и 18 июля. На заседании Совета по обороне и безопасности мы подтвердили намерение защищать Францию всеми возможными способами. Франция не дрогнет перед террористической угрозой. Мы находимся на рубеже эпох, и наша страна вынуждена жить в условиях террористической угрозы. Франция должна быть готова к этому новому врагу. Мы должны сохранять единство французского народа.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальц. Ну и о ходе расследования сегодня говорил глава МВД Франции Бернар Казнев.
Любыми силами полиция узнает, кто причастен к случившемуся. Процесс идентификации уже идет. В первую очередь мы определим, были ли у него сообщники или он действовал один. Эту информацию позднее огласит генпрокурор Франции, чтобы пресечь слухи или ложную утечку данных. Мы знали, что уровень террористической угрозы был неимоверно велик в последние дни, особенно из-за Евро-2016. Но бдительность должна оставаться на высочайшем уровне, потому что мы на войне с террористами, которые хотят убить нас любой ценой. И чем жестче, тем для них лучше.
Это глава МВД Франции Бернар Казнев. Ситуацию во Франции сегодня утром в прямом эфире нашей радиостанции прокомментировала журналист Евроньюс во Франции Елена Караева. Вот фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко.
Во Франции все расслабленные, потому что во Франции отсутствует дисциплина, потому что во Франции во время чрезвычайного положения можно сидеть месяцами на площади, устраивать манифестации, бить витрины магазинов. Подчеркиваю, это все происходит во время режима чрезвычайного положения, когда все манифестации, все демонстрации должны быть запрещены. Это все продолжается, потому что во Франции власть законодательная не смогла принять конституционный закон, который бы разрешал лишение гражданства террористам, у которых есть двойное гражданство, или тех, кого подозревают в совершении терактов. Да, это тоже не смогли сделать. Потому что во Франции власти нету. Вот чтобы было понятно, вот в Британии она есть, в Америке она есть, а во Франции исполнительной власти нет.
Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то еще, например, ненависть между вот этими пришлыми и коренными?
Нет. Нет. ненависти нет, есть радикализация, есть локальное безумие, есть еще какие-то причины, но они не носят, я бы сказала, глубинного характера. Ненависти да. нет. Вообще во Франции никто никого не ненавидит, это нужно понимать.
Но вот, господин, который сел вчера за руль, ненавидел.
У него двойное гражданство.
Секунду. Ну да, но он француз. Ну да, ситуаен.
Он француз. Да. У людей могут быть самые разные причины для того, чтобы выходить на улицу и бить соотечественников на самом деле. Я имею в виду, что ненависть между общинами, которых здесь не существует, в общем привычном понимании, или религиозными, или национальными, нету. Нет да. власти.
Что делать? Саркози выбирать к власти?
Выбирать Саркози. Ну, я не знаю, выбирать Саркози или, так сказать, Джупе, или кого-то еще из политиков. Но выбирать человека, который в состоянии принимать решения.
Я понимаю.
А не того, кто декоративно ходит на похороны и красиво умеет произносить речи и нанимает парикмахера за 10 тысяч евро в месяц.
Это была журналист Евроньюс во Франции Елена Караева. Фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В результате теракта в Ницце погибла гражданка России, ее подруга получила ранение. Об этом консульский департамент МИД России сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Погибла одна россиянка, ее подруга ранена. Кроме того, местонахождение еще троих россиян пока неизвестно. Генконсульство России в Марселе уточняет информацию о пострадавших, говорится в сообщении ведомства. В результате теракта в Ницце погибла гражданка России, ее подруга получила ранение. Но и МИД напомнил, что Ростуризм рекомендовал гражданам не покидать места проживания во Франции без лишней необходимости. Гражданам России также советуют избегать мест большого скопления людей и следовать указаниям местных властей. Соболезнования в связи с трагедией во Франции выразил сегодня российский президент Владимир Путин.
Сегодня ночью все мы узнали об очередном отвратительном террористическом акте во Франции. Понимаю, что сейчас у президента республики, как и у всего французского руководства, нет времени для телефонных разговоров, поэтому хочу обратиться к нему публично. Дорогой Франсуа, Россия знает, что такое террор и угрозы, которые он создает для всех нас. Наш народ не раз сталкивался с подобными трагедиями и глубоко переживает случившееся, сочувствует французскому народу и солидарен с ним. Преступление в Ницце, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди российских граждан, совершено с особой жестокостью и особым цинизмом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что только объединенными усилиями можно победить терроризм. Господин президент, я прошу передать слова самого искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Это фрагмент обращения президента России Владимира Путина к Франсуа Оланду и французскому народу со словами соболезнования. Но и председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес прокомментировал произошедшее сегодня в нашей программе «Пиджаки».
Мне кажется, здесь на стороне Европы шаг или мяч, как иногда мы говорим, потому что Россия, руководство России, да и наши ведущие политические партии, они едины в этом. Мы постоянно говорим о том, что такие вызовы глобальные, как терроризм, экологические вызовы и так далее, их невозможно решать, будучи разделенными. Да, и мы всегда стремимся к тому, чтобы в плотном взаимодействии с Европой, с Соединенными Штатами решать эти проблемы. К сожалению, мы не всегда находим достойный отклик, и часто занимаются, как я сказал, некими надуманными проблемами. Проблема терроризма, она абсолютно реальна. Россия больше, чем кто бы то ни было, делает для борьбы с этим злом и в Сирии, и в других частях мира. Поэтому то, что президент обращается, как вы совершенно справедливо сказали, с таким как бы личным призывом к Франции, к ее президенту, говорит, наверное, о том, что здесь необходимо отбросить разного рода искусственные схемы, которые у многих сидят в голове, и думать, что называется, сердцем, да, и вы поймете, что действительно вот эта трагедия, она может способствовать тому, чтобы в Европе перестали выстраивать искусственные барьеры и действительно начали работать совместно с Россией над решением тех проблем, которые реально угрожают цивилизации европейской в первую очередь.
А что Россия может предложить Европе в этом смысле?
Россия предлагает эффективную программу действий, координацию усилий в той же самой Сирии. Ведь, понимаете, терроризм приходит, к сожалению, это уже факт, он приходит туда, где, используя концепции прав и свобод человека, концепции, подчеркну это, которые оторваны от реальной жизни, от культурной, исторической, религиозной традиции тех стран. Понимаете, когда вопрос прав и свобод человека превращают в некую дубину, и с помощью этой дубины разрушают современные государства, то на место этих государств, пусть они далеко не идеальны, их правители далеко не идеальны, как, в общем, не идеальны правители многих европейских стран, да, там есть свои проблемы, и коррупция, и популизм, можно посмотреть только на последние предвыборные кампании, которые были и в Европе, да и вот в Америке, мы сейчас с большим интересом посмотрим, что будет происходить. Когда вопрос прав и свобод человека становится дубиной, которая разрушает современные, суверенные государства, повторю, как бы они ни были несовершенны, это приводит к тому, что на место этих несовершенных государств приходят, к большому сожалению, лица, которые вообще не имеют никаких ограничений с точки зрения права или с точки зрения каких-то моральных норм. Они на месте разрушенных суверенных государств создают свои квази-государственные образования, как тут, как исламское государство так называемое, да, или Даиш, как мы говорим. И вот эти уже квази-государственные образования, они ведут себя совершенно по-другому. Они не связаны никакими нормами, никакими стандартами международными. Они просто ведут против нас войну. И против Европы тоже.
Председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Ну и погибшая в Ницце Виктория Савченко оказалась студенткой из Москвы. Ее подруга, она получила ранение, Полина Серебренникова, также студентка финансового университета, она госпитализирована с травмами. В интервью нашей радиостанции представитель университета заявила, что вуз намерен оказать помощь пострадавшей студентке. Семье погибшей в Ницце российской туристки окажут финансовую помощь, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. В эпицентре событий оказались две девушки, одна погибла, вторая пострадала, и той и другой семье будет оказана всяческая помощь, сказала Голодец, отметив, что это большая трагедия.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. О том, что террористы могут использовать транспортные средства для совершения терактов во Франции, предупреждал руководитель Главного управления внутренней безопасности Франции Патрик Кальвар в мае текущего года. По информации газеты «Фигаро», 24 мая глава французской контрразведки принял участие в закрытых слушаниях специальной комиссии Национального собрания, это Нижняя палата, где заявил, что боевики Исламского государства, запрещенные в России организации, станут использовать заминированные автомобили. Цитата: «Я убежден, что они перейдут к применению заминированных автомобилей и взрывных устройств, мощность которых возрастет», сказал тогда Кальвар. Он добавил, что лидеры террористических ячеек осядут во Франции для организации нападений внутри страны. При этом, по мнению Кальвара, боевики могут избегать использования смертников. Вот как действия французских спецслужб сегодня в интервью нашей радиостанции оценил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Это не провал французских спецслужб, это провал всей системы борьбы с террором, которая существует как во Франции, так и в Европе. Спецслужбы или то или иное действие на месте теракта – это только часть проблемы. И не основная, и не главная. Когда уже доходит до теракта, то это уже провал. С террором надо бороться не на месте. Когда уже террорист пытается провести теракт, а задолго до этого, пытаясь обнаружить потенциальных террористов, пытаясь обнаружить и их в процессе подготовки, а не уже в последний момент. И во всем этом французские службы оказались, как всегда, не на высоте.
Это был бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ну и о том, как вести себя в ситуации, схожей с той, что была в Ницце, спросим у президента Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергея Шестова. Сергей Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Семенович, мы беседовали с разными людьми, со свидетелями произошедшего. Они практически все в один голос утверждают, что первое, что они видели, это паника. Люди не знали, как себя вести, не знали, куда бежать, разбегались в разные стороны. Но из-за этого возникала в том числе давка. А что можно было сделать, а как нужно было поступить?
Ну, это свойственно практически для всех террористических и диверсионных актов. Но так люди устроены. Возникает паника, ужас, метание. В одной в две минуты не уложишься советом, что нужно людям делать. Я уже и на вашей радиостанции говорил, и на других, нужна в соответствии вот с нынешней обстановкой, которая длится уже лет 15-20, и в России, и вот сейчас в Европу перескочила, нужна отработанная, грамотная система мер, куда должны входить негласные формы и методы работы, да, и гласные, то есть обучение людей приемам и навыкам поведения в экстремальных ситуациях. Это касается не только, вот, допустим, то, что вчера произошло, да, а какое-то чрезвычайное техногенное происшествие, то же самое будет.
Ну,
и
то есть...
практически во всех паниках 20-30%, это уже устойчиво, люди давят сами себя.
Вы предлагаете вернуть это в школы, как обязательный предмет?
Вот еще раз говорю, за 1-2 минуты не скажешь. Самое главное, ну вот я говорю про нашу страну, ну, нужна система мер. Ладно, негласная, то есть секретная система мер пусть остается, и они знают специалисты. Но я что-то не слышал о гласной для народа, для людей системе мер.
То есть какой-то алгоритм, понятный всем гражданам, чтобы они знали, как себя вести.
Алгоритм поведения в современных условиях, которые длятся, я еще раз повторяю, для нашей страны уже 15-20 лет. И я за эти 15-20 лет, еще раз говорю, я не слышал о объявлении открытой, гласной, учебной, учебно-тренировочной системы мер для населения. Это не значит, что должны противогазы на себя напяливать в школах или где-то там. Есть современные наработки, но я имею в виду у специалистов, да, такого профиля, антитеррора, которые позволили бы при желании государства, осознании, что это необходимо, серьезно подготовить людей.
Ну, какие-то элементарные правила можете подсказать сейчас нашим слушателям? То есть ни в коем случае нельзя чего делать.
Это, да. По-любому, какой бы угроза ни была, это обязательно надо залегать. Вот просто-напросто все должны падать и откатываться за любое укрытие.
То есть...
Откатываться. Не бежать, не давить друг друга. Просто стоишь и падаешь. Поверьте мне, легче от автомобиля было увернуться тем, кто был бы на земле перекатиться.
Угу. То есть первое, не паниковать, хотя с этим сложно.
Не паниковать, я даже это слово не... Куда денешься, будешь паниковать. Но должны отрабатываться элементарные навыки. Знаете? Вспышка вот на уровне смерти. Того, что хлопок, глаза у человека автоматически закрывает глаза, правильно ведь?
Да.
Этим он уже, вот этим естественным движением, он хотя бы в какой-то степени обезопасит свое зрение.
И вот что-то такое до автоматизма.
Но этому надо обучать. Такое время, и этому людей надо обучать. Не начнем обучать, это длится будет еще лет 50, такое вот. Ну, у меня другой термин, не террор, а... общечеловеческий экстремизм в различных проявлениях, в том числе и в виде террора.
Ну, наверняка вы обратили внимание на работу французских коллег ваших. Многие обратили внимание на странности с лобовым стеклом того грузовика, который был обстрелян, и пулевые отверстия вне зоны, в которой обычно сидит водитель. Как это объясняете вы?
Мне стыдно комментировать это за коллег, да, как вы их называете моих.
Да.
Стыдно. Но я только сделал вывод. Раз такое произошло, оперативная информация, то есть не сработала, раз такой факт проявился. Б. По-хорошему, если система мер бы срабатывала, если бы она была и она бы срабатывала, ну никак не 2 километра, ну 100-150 метров он бы проехал. Не больше.
Налицо провал.
Не люблю этих громких заявлений, провал, не провал. Налицо отсутствие системы мер.
Спасибо. Это был президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов. Сейчас новости.
Поток.
Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя группировка «Исламское государство», которая запрещена в России. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники во Франции. Официального заявления от представителей ИГ пока не последовало. Ранее турецкие спецслужбы заявляли, что террористы из «Исламского государства» готовятся совершить теракты в Турции и Европе в качестве мести за ряд своих военных поражений в Сирии и Ираке. Тем временем МВД Туниса подтвердило личность террориста, водителя грузовика в Ницце. Это 31-летний Мухаммед Бухлели из города Мсакен на востоке страны. Об этом сообщает агентство «Спутник». Ну и с нами на связи сейчас старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Васильевич, пытаемся понять, чего добиваются в итоге вот сейчас представители этого исламского государства, если действительно были они, их атака?
Здесь прежде всего надо говорить о том, что вот эти террористические акты и действительно кровавые события, которые переживали и Париж, и Брюссель, это, увы, плата, которую платит Европа, Соединенные Штаты, Запад в целом за ту политику, которую они проводили и проводят, собственно, на Ближнем Востоке. За вскармливание вот этого монстра исламского государства, которое сейчас, увы, являет миру вот такие вот ужасные действия. Если говорить конкретно, то исламское государство – это сетевая структура, которая имеет свои военные группировки, но это локальные группировки, которые действуют в Сирии и в Ираке, но это в то же время идеология. И вот эту идеологию воспринимают те адепты исламского государства в разных частях мира, я бы сказал. Поэтому вот эти вот действия террористические, это не следует их воспринимать как конкретный приказ, допустим, из какого-то штаба, который находится в Ираке, в Сирии, и который предполагает или приказывает вот этой ячейке совершить тот или иной террористический акт. Это сетевая структура, то есть группировки радикальных исламистов в Европе, и во Франции прежде всего. Я бывал неоднократно во Франции, и надо сказать здесь, что вот Франция – это, увы, вот та почва или тот объект, который, на который направлена террористическая атака, поскольку во Франции самая большая мусульманская диаспора, во Франции есть десятки мусульманских организаций, в том числе и радикального толка. И вот эта вот действительно демократическая законодательная база Франции, она сейчас, вот мы видим, затрудняет вот эти действия правоохранительных органов по предотвращению таких террористических актов. Я напомню вот по поводу этого исполнителя теракта. Он же был в базе данных у полиции французской, но его не, так скажем, не предотвратили этот теракт, поскольку он не совершил до этого каких-то вот деяний, за которые его можно было бы как-то привлечь к ответственности.
Борис Васильевич, да. Но вы рассматриваете произошедшее прежде всего как некий акт мести, или вы полагаете, последуют какие-то политические заявления?
Это акт мести, такой же акт мести, акт войны, я бы сказал. Акт войны со стороны исламского государства, со стороны всех адептов, всех, кто поддерживает исламское государство. Акт войны против Запада как такового, который они считают неверным, своим врагом. И цель исламского государства – это создание халифата, всемирного халифата, где будут править законных неспосланный Аллахом цель исламского государства. И вот эти вот ячейки, они действуют вот таким образом, то есть наносят удары по своему врагу.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Долгов. Но террористом из Ниццы оказался выходец из Туниса. Водителем грузовика, который врезался в толпу вечером 11 июля, оказался Мохаммед Лухуаедж Бухлель, сообщает издание Нейс Матин. Нападавший, как сообщалось ранее, идентифицирован как француз тунисского происхождения. Ему 31 год. Мужчина не находился под наблюдением французских спецслужб, однако известен полиции в связи с кражами и насилием. Полиция в пятницу начала обыски в доме атаковавшего. Отмечалось, что удостоверение личности, найденное в грузовике, соответствует личности водителя. Кроме того, в грузовике было найдено второе удостоверение личности, однако не уточняется, о каком идет речь. BFM TV и пишет о найденных водительских правах, кредитной карте и мобильном телефоне. Источник в правоохранительных органах сообщал, что транспортное средство, врезавшееся в толпу, было взято на прокат за несколько дней до нападения. Ну и сейчас, если получится, мы свяжемся с публицистом Виктором Эскином, который обещал нам дать комментарий. Но если не получится, тогда мы просто пойдем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Туротрасли ожидают снижения спроса на туры в Ниццу. Теракт в Ницце произошел в самый пик туристического сезона на французской Ривьере. Ежегодно там отдыхают миллионы человек. Едва ли теперь туда поедут туристы, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Вот фрагмент ее заявления.
Исходя из того, что в прошлом году на Лазурном берегу отдохнуло 216 тысяч россиян, исходя из того, что 41% ночевок российских было именно в Ницце, это самый популярный курорт, и исходя из того, что сейчас высокий сезон, мы полагаем, что в Ницце могут находиться порядка нескольких десятков тысяч туристов из России. В основном туда едут сейчас самостоятельно, потому что направление дорогое. Те, кто туда едут, имеют там либо недвижимость свою, либо родственников, они покупают билеты и едут отдыхать. Экскурсионные поездки, которые с посещением Ниццы проводятся, они проходят весной или осенью.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ну и сейчас с нами на связи президент Национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров. Карен, здравствуйте.
Добрый день.
Что сейчас может произойти с французским направлением в принципе, югом Франции в частности?
Ну, мы уже были с вами свидетелями целой череды неприятных событий, которые случились во Франции в конце прошлого года, в этом году. Это привело к тому, что спрос на Францию упал. Он начал восстанавливаться последние несколько недель, и вот вчерашние события, они опять отбросили, по крайней мере, на ближайшие две недели от хороших продаж, хотя сейчас у нас самый-самый сезон, летний сезон в самом разгаре. Естественно, что это имеет также долгосрочные последствия. Обычно где-то 3-4 месяца, скажем так, в вялотекущем режиме падают объемы, а первые полторы-две недели объемы сокращаются достаточно сильно.
Да, сколь существенно это падение, о котором вы говорите, вот если долгосрочно?
Сейчас рано об этом говорить, потому что реакция первая, естественно, какая-то есть. Но нужно посмотреть на статистику в ближайшие 2-3 рабочих дня, тогда можно будет делать какие-то окончательные выводы. По крайней мере, пока мы не слышали никаких резких отказов или вообще снижения спроса по европейскому направлению. Поэтому надо просто понаблюдать 2-3 рабочих дня, может быть, неделю, и тогда уже делать какие-то серьезные выводы.
Если говорить о Париже, Брюсселе, после того, что там произошло, вот и взять несколько месяцев, то насколько серьезно сократился поток?
Статистики точно нет. Это нужно смотреть уже по количеству прилетающих туристов или граждан из страны в аэропорты основные. Но, в принципе, по ощущениям, поток сократился достаточно резко. По крайней мере, сейчас даже вот такой факт, что у Air France летают самолеты, сейчас летают маленькие борты. Раньше летали всегда летом большие борты, поэтому, в общем, даже по этому признаку ситуация, в общем, понятно, что сократился просто общий поток.
Ну и какие направления вместо Франции тогда уже выбирают наши туристы? Наверняка это Европа или что?
Я думаю, что, скорее всего, Европа, потому что Франция все-таки это такой, микс больше из культуры, городского отдыха и в меньшей степени пляжного отдыха. Потому что за пляжами люди, конечно, едут в другие страны, в Грецию, Турцию, Испанию, Италию и так далее. Поэтому я думаю, что какая-то часть, возможно, переориентируется на другие европейские страны. Но кто-то все равно поедет во Францию, потому что это же было место какого-то массового мероприятия, массового скопления людей, где произошла эта трагедия. Ну, таких мест вообще желательно вообще избегать, где бы то ни было. Вот. Я думаю, что сейчас, наверное, вряд ли стоит ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. Люди будут спокойно путешествовать. Сезон в разгаре.
Ну и сейчас уже представители российского министерства иностранных дел выступают с предупреждениями. Это традиционные предупреждения. Избегайте мест массового скопления людей, старайтесь не выходить за территорию гостиниц. Ну так, на всякий случай. Но так или иначе, вы ждете, что вдруг в какой-то момент будет принято более радикальное решение по прекращению вообще туристического потока во Франции?
Ну, честно говоря, нет. Дело в том, что если мы говорим про, скажем так, защищенность или безопасность, я думаю, что она находится примерно на плюс-минус одинаковом уровне во всех европейских столицах, включая там Москву и Санкт-Петербург. Не вижу никакой разницы. Везде эта опасность, она распределена достаточно таким ровным слоем. И где там рванет в следующий раз, никто заранее прогнозировать не может. Поэтому совет во Франции не выходить за территорию отеля вообще достаточно забавен, потому что скорее она относится к, значит, традициям отелей, где есть, так сказать, отели с заборами, с ограниченной территорией. Во Франции такого вообще нет, в принципе. Вот, там все-таки в основном люди передвигаются по городу свободно. Вот. Но я думаю, что, естественно, нужно соблюдать какие-то элементарные нормы безопасности. Это правильная рекомендация. Но в целом я не думаю, что будет какое-то ухудшение ситуации или кто-то будет не рекомендовать ехать в Европу. Опасность и безопасность, как я уже сказал, она везде примерно одинаковая.
Спасибо. Это был президент Национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Ну и в Москве проходит траурная акция в память о жертвах теракта в Ницце. У посольства Франции эта акция сейчас собирает людей, свыше 100 человек, молодежь, студенты и другие неравнодушные к трагедии жители Москвы. Они возложили цветы в память о погибших в результате ночного теракта в Ницце. Французского посольства сегодня находится наш коллега-корреспондент Александр Капков, которому сейчас пытаемся дозвониться для того, чтобы он рассказал, что именно сейчас там происходит. Саша, привет.
Да, приветствую всех. Добрый день. Сегодня целый день люди, значит, приносят цветы и ставят свечи, зажигают около здания посольства Франции в Москве. Говорить тихо, потому что, на самом деле, сейчас начинается самая официальная часть сегодняшнего дня. Мы были здесь сегодня утром, было достаточно немноголюдно. С тех пор цветов, конечно, поприбавилось, но вот сейчас Якиманка перекрыта, и сюда приехали, насколько я понимаю, Сергей Лавров в сопровождении Джона Керри, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, и поскольку он сейчас находится здесь с рабочим визитом. Подтвердить пока этого не могу, потому что они пока не подошли. Мы сейчас находимся здесь у самого вот того места, где возлагают цветы, но Якиманка, как я уже сказал, перекрыта, и я вижу автомобиль дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки. Видел издалека посла Соединенных Штатов в Москве, и вот я сейчас уже наблюдаю как раз, как делегация подходит сюда, к этому месту. Я вижу Сергея Лаврова, я вижу Джона Керри, я вижу посла Франции в Москве, и как раз, как я уже говорил, да, и посла Соединенных Штатов здесь, в России.
То есть получается, что вот эти траурные мероприятия, они проходят и с участием официальных лиц, и плюс ко всему, они откуда-то приехали все втроем, то есть посол Франции, Джон Керри и Сергей Лавров.
Да, все верно. Все верно. Прошу прощения, немного еще вам поговорить. Нахожусь прямо напротив.
Понимаю. Хорошо, это Александр Капков. Что можно сказать о тех людях, которые приходят с цветами? Много ли их?
Да, прошу прощения, пришлось отойти. Немножко находился буквально в 3 метрах от официальных гостей. Сейчас они уходят, поскольку... Да, но вот ты спросил, было ли много людей.
Да.
Как я уже раньше говорил, людей на самом деле... Здесь как-то трудно говорить, много или мало. Люди приходили, приносили цветы. Я могу сравнить лишь с предыдущим трагическим событием, которое привело большое количество горожан сюда, в посольство Франции, когда, вы помните, были расстреляны люди на улицах столицы, на улицах Парижа, когда цветов людей было значительно заметно больше. А сегодня казалось, что гораздо меньше, и должен сказать, что сегодня утром, когда я здесь находился, возможно, люди еще не знали последних новостей, возможно, не успели узнать, потому что это все происходило же, сам теракт происходил поздно вечером, и многие люди, которые здесь проходили, некоторые недоумевали, не понимали, что происходит, не знали, что произошло. Кто-то интересовался тем, что случилось, и почему здесь так много людей, журналистов и цветов, а кто-то просто проходил мимо. Но это вот то, как люди реагировали вот на это место сегодня. То есть достаточно много людей все-таки было не в курсе. Это было утром. То, что происходит сейчас, это дает мне понять, что все-таки люди... Прошло время, люди узнали, и, возможно, отпросившись с работы, возможно, уже после работы несут сюда цветы, и сейчас это продолжается. И должен сказать, что сейчас поток людей гораздо больше, чем утром. Если утром подходили единицы в минуты, то сейчас подходят десятки в минуты. Ну, примерное туда положение, чтобы вы понимали поток. Большого скопления людей нет, конечно, гораздо больше журналистов. И сейчас, пока официальные лица находятся в здании посольства, я напомню еще... улица Якиманка в сторону центра перекрыта, здесь остановлен кортеж всех автомобилей. Ну, а проход, в принципе, осуществляется без каких-либо препятствий. Только лишь большое количество охраны говорит о том, что здесь что-то происходит.
Саш, но это вот именно траурные мероприятия, или там есть какие-то политические заявления, лозунги или что-то похожее?
Нет вообще никаких заявлений здесь никто не делает. Даже вот это вот мероприятие, церемония, которая только что проходила с участием госсекретаря Керри и министра Лаврова, она была молчалива, она была очень короткой, это буквально меньше минуты. Делегация подошла к месту, где лежат цветы, возложила свои букеты, постояла в молчании секунды и далее отправилась уже внутрь на территорию посольства Франции.
То есть пока мы можем только предположить, что сейчас в посольстве Франции проходят какие-то переговоры Сергея Лаврова, Джона Керри и посла Франции в Российской Федерации.
Это останется всего лишь предположение. Переговорами назвать, конечно же, я думаю, это будет трудно. Наверняка это будут какие-то все-таки, может быть,
протокольные мероприятия.
Траурные, протокольные, да, речи.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков, который сейчас находится у французского посольства. Благодаря ему мы узнали, что сейчас к французскому посольству приехал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в сопровождении госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри, который по-прежнему сейчас находится в Москве. И, судя по всему, вот этот переговорный процесс, который начался еще накануне, он продолжается. Но и вместе с ними посол Франции, они поучаствовали вот в этом... траурном мероприятии, посвященном памяти жертв теракта в Ницце, ну и, конечно, памяти тех людей, которые уже не вернутся с этого курорта. Ну и сейчас мы идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Больницы Ниццы переполнены желающими сдать кровь в помощь пострадавшим в теракте. Врачи попросили доноров-добровольцев не выстраиваться в очереди перед пунктом сдачи крови. Сотням людей разных возрастов и национальностей, решивших оказать помощь пострадавшим в результате теракта, предложили прийти в другой день. Об этом сообщает Le Figaro. Французское донорское общество заявило, что на данный момент запасов крови и плазмы хватает. Сегодня в этом нет острой необходимости, говорится в заявлении. Мы услышали сообщение о том, что потребуется кровь для пострадавших. Я решила прийти сюда. Это лучшее, что мы можем сделать, приводит агентство РИА Новости слова одной из женщин-доноров. Сейчас с нами на связи психолог, ведущая радиостанции «Говорит Москва» Екатерина Собчик. Екатерина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Володь.
А как реально сейчас можно помочь тем людям, которые, во-первых, были свидетелями, возможно, пострадали в результате этих трагических событий, или которые уже боятся этих трагических, вообще боятся всего?
Ну, видите ли, во-первых, бояться всего это зависит все-таки от устройства психики человека, да, насколько он впечатлителен, насколько у него богатое воображение, потому что есть люди, у которых все-таки срабатывают защитные механизмы, ну, а если эти механизмы отказывают, ну, мне кажется, прежде всего надо давать возможность людям выговориться. Им надо проговаривать эту ситуацию, иногда даже с повторами, что может быть утомительно для тех, кто будет слушать, но дать возможность отреагировать и не говорить, не плачь, если человек хочет плакать. То есть, по сути дела, вот все эмоции, которые в человеке есть, ему важно их выплеснуть, а не консервировать внутри себя.
Потому что это действует разрушающе, если это переживать
внутри. Конечно, конечно. Включается же психосоматика. Обостряются соматические заболевания, если человек загоняет внутрь вот эти бурные переживания, особенно если это связано со страхом.
Ну и вот эти страхи, они, конечно, сейчас, я так понимаю, будут преследовать некоторых людей, которые даже, возможно, и не были свидетелями произошедших событий, но так или иначе экстраполируют это все на себя. А если кого-то из наших слушателей такие фобии преследуют, обращаться к психологу, что делать-то? Или, я не знаю, идти в аптеку ближайшую?
Ну, все зависит от страты состояния. Если состояние острое, если оно мешает жить, то, конечно, нужно искать помощи обязательно. Психологи, психотерапевты, они для этого и существуют. Если это легкая тревога, ну, во-первых, должно быть понимание, что это все-таки реакция ситуативная, и что это схлынет, это пройдет. Ну да, можно себе помочь медикаментозно теми препаратами, которые продаются без рецепта в аптеках, чтобы снять тревогу.
Но это, но все-таки лучше к специалисту, насколько я понимаю.
Лучше, конечно, к специалисту. Я думаю, что каждый раз вот после таких событий ужасных волна усиливается обращений. И это нормально, этого не надо стесняться.
Ну и если говорить об обществе, о реакции на вот эти события, все-таки это повторяется из раза в раз, мы становимся черствее, мы привыкаем к происходящему. Ну вот наш корреспондент, например, обращает внимание, что после первых терактов во Франции было множество цветов, сейчас как будто бы уже поменьше. Я не знаю, это хорошо или плохо, это, возможно, реакция организма защитная такая или нет?
Ну, понимаете, есть разница между общественной реакцией и личной реакцией каждого человека. Вот личная реакция, она достаточно острая, она весьма эмоциональная. А если иметь в виду какие-то общественные отклики, то они, безусловно, во-первых, носят во многом формальный характер. Да, вот так принято, так положено. Ну, нужно выразить соболезнование там какой-то организации. Да, надо высказаться, проявиться, в том числе, кстати, пропиариться. Вот. Я не думаю, что происходит прямо какое-то совсем уже отупление и равнодушие, потому что, ну, как ни крути, это все достаточно страшно. Это страшно, и наоборот, от того, что вот эти акты повторяются из раза в раз с необыкновенным упорством, возникает чувство у общества, что вот к нему все ближе и ближе подходит эта угроза.
Ну что ж, спасибо, Екатерина. Это была Екатерина Собчик, психолог, моя коллега, ведущая на нашей радиостанции, на радиостанции «Говорит Москва». Ну а сейчас идем дальше.